Вы заметили, что христиане могут использовать одни и те же слова в разных значениях? Так обстоит дело, например, с выражением «Новый Завет». Когда мы совершаем причастие, мы повторяем слова Иисуса. «Сия чаша есть Новый Завет». Словосочетание «Новый Завет» используется и в названиях многих церквей. Но если спрашивать христиан, что это выражение означает, мы получим самые разные ответы. По некоторым вопросам разница во мнениях не принципиальна, но идея Нового Завета оказала такое воздействие на священнописателей, что у нас есть все основания говорить о богословии Нового Завета. И поэтому следует как можно лучше разобраться в том, что такое Новый Завет.
Это третий урок из серии «Царство и Завет в Новом Завете», и он называется «Новый Завет». На этом уроке мы будем говорить о том, какое воздействие концепция Нового Завета оказала на новозаветное богословие. Наш урок будет состоять из двух частей. Мы посмотрим, как Новый Завет проявляется, во-первых, в управлении царством, и, во-вторых, во взаимоотношениях между Богом и Его народом. Итак, поговорим об управлении царством через Новый Завет. Как «завет» мы переводим древнееврейское слово «берит». В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, используется слово «диатеке». Этим словом «диатеке» обозначается понятие «завет» и в Новом Завете. Оба термина «берит» и «диатеке» означают «соглашение», «союз», «договор». Библия рассказывает о таких соглашениях между сторонами равными по положению, например, между одним царем и другим царем, и между сторонами неравными, например, между царем и его подданными. Бог тоже заключал договоры или заветы со своим народом. И в этом уроке нас прежде всего интересует данный им Новый Завет во Христе. Во второй половине XX века ученые продвинулись вперед в понимании библейских заветов, занявшись сравнением библейских заветов с древними документами, которые обычно называются сюзерен-вассальными договорами. Это были международные соглашения, которые заключались на Ближнем Востоке в ветхозаветные времена. По такому договору сюзерен, являющийся государем по отношению к вассалу, через вассала осуществлял управление своей территорией. Сходство между библейскими заветами и сюзерен-вассальными договорами показывает, что заветы, о которых говорит Писание, были основным средством, которое Бог использовал для управления своим царством.
В Ветхом Завете, прежде всего в книге «Бытие», описываются два вида договоров. Первый – это, выражаясь юридическим языком, взаимосогласованный договор, когда условия разрабатываются сторонами этого договора на равных, как, например, союз между Авраамом и Авимелехом. И второй – это сюзерен-вассальный договор, заключаемый не на равных. Например, если одна из сторон одержала победу над другой и желает закрепить положение, при котором другая сторона зависит от нее и несет определенные повинности. Вассал, вступая под покровительство сеньора, приносит ему присягу верности и клянется во всем ему помогать, защищая его от врагов, выполнять его приказания и нести порученную ему службу. Сеньор, со своей стороны, обязуется охранять вассала, заботиться о нем и не давать его в обиду. То есть, такой договор тоже предполагал обмен взаимными обещаниями.
Обычно мы представляем царей тиранами, безжалостно угнетающими своих подданных. Однако на самом деле и до, и во время земного служения Иисуса в основе власти были договорные отношения. Мы располагаем сохранившимися с древних времен договорами, согласно которым царь, сюзерен, заключал с людьми, которые становились его слугами, вассалами, соглашение о соблюдении определенных им сюзереном условий. И он формулировал этот договор примерно так. «Я предлагаю вам защиту, благополучие, сохранение национальной самобытности в обмен на часть вашего урожая, вашу преданность мне и отказ от вступления в союзы с другими правителями». То есть такие отношения были взаимными. И когда мы рассматриваем понятие власти под таким углом, как соглашение, мы убеждаемся, что то, что мы читаем в Ветхом Завете, соответствует таким сюзерен-вассальным договорам.
Мы рассмотрим управление царством следующим образом. Во-первых, мы поговорим о месте представителей Завета. Во-вторых, исследуем действия Заветов. И в-третьих, поговорим об управлении царством посредством органичного развития заветов. Начнем с представителей Божьих заветов. Итак, Верховный Сюзерен управлял своей территорией, заключая договоры со своими вассалами. Вассалы представляли свои народы и управляли своими государствами, служа Сюзерену. И подобным образом Бог управляет своим царством, заключая заветы через людей, которых Он избрал представлять Его народ. Давайте посмотрим, как Бог избирал представителей завета в Ветхом Завете. А после этого мы перейдем к Новому Завету. Начнем с Ветхого Завета. В ветхозаветные времена Бог уполномочивал представителей Завета. В книге Бытие, главы с 1 по 3, и в книге Осии, глава 6, стих 7, рассказывается, что первый библейский завет Бог заключил с Адамом. В Бытии, глава 6, стих 18, и глава 9, стихи с 9 по 17, описывается завет с Ноем. Бытие, глава 15 и 17, говорят о завете с Авраамом. Книга Исход с 19 главы по 24 рассказывает, что представителем завета был избран Моисей. И, наконец, из Псалмов 88 и 131 мы знаем о завете Бога с Давидом. С каждым из этих людей Бог заключал завет особым образом. Но общее для них то, что все они представляли перед Богом других людей. Заветы с Адамом и Ноем можно назвать всеобщими, потому что Адам и Ной представляли всех людей. А заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом – это национальные заветы, потому что эти люди представляли народ Израиля и язычников, принятых в народ Завета. Теперь, назвав представителей Завета в Ветхом Завете, мы посмотрим, как Бог осуществлял Новый Завет. Новый Завет, как на представителя Завета, многократно указывает на Христа. Бог особо уполномочил его представлять Церковь, то есть всех евреев и язычников, кто в глазах Бога соединены со Христом. Как мы читаем в послании к евреям, глава 9, стих 15, Он есть ходатай Нового Завета, дабы призванные к вечному наследию получили обетованное. Подобное говорится в таких местах, как послание к римлянам, глава 8, стих 34, и первое послание Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6.
Итак, Христос есть избранный Богом представитель Завета для Церкви. Этот факт помогает понять суть новозаветного богословия. Как отмечают толкователи Библии, новозаветное богословие прежде всего христоцентрично, то есть все аспекты его вероучения соотносятся с личностью и деяниями Христа. Почему это так? Почему Новый Завет учит, что для спасения мы должны уверовать в Иисуса? Почему молиться и проявлять милосердие нужно во имя Иисуса? Почему Церковь называется телом Христовым? Ответ очевиден. Христос занимает центральное место в новозаветном богословии. потому что Новый Завет Бог осуществляет через Христа, как представителя Церкви. И не придавать особого значения этой черте новозаветного богословия значило бы упускать из виду его ключевую ценность.
Итак, отметив, что Бог управляет своим царством через представителей Завета, а именно через Христа, если это Новый Завет, мы можем исследовать второй аспект управления царством. Это способы действия заветов в разные периоды библейской истории. Все сюзерен-вассальные договоры имели общие черты, но между ними были и различия. Это объясняется тем, что у каждого такого соглашения были особенности, свойственные конкретному случаю и обстоятельствам. Также имели общие черты и Божьи заветы, и способы функционирования каждого из них соответствовали своим особым задачам конкретного периода библейской истории. Посмотрим, какие способы действия соответствовали разным историческим периодам. Сначала мы поговорим о заветах ветхозаветного времени, а затем перейдем к Новому Завету. Начнем с Ветхого Завета. Знакомясь с заветами ветхозаветного периода библейской истории, мы обнаруживаем у каждого из них особые черты, соотносящиеся с этапами установления Божьего Царства. Завет с Адамом можно назвать заветом основания. Он определял цели Божьего Царства и роль человечества в нем до и после грехопадения. После потопа Бог заключил завет с Ноем, который можно назвать заветом постоянства. Этот завет предусматривал неизменность природных условий, в которых грешное человечество могло служить целям царства. Завет с Авраамом мы можем назвать заветом избрания Израиля. Он акцентировал внимание на привилегиях и обязанностях Израиля как богоизбранного народа. Завет с Моисеем называется заветом закона, потому что он сосредотачивался на Божьем законе, объединяющем израильские племена в народ. Через этот завет Бог вел народ Израиля в обетованную землю. И, наконец, завет с Давидом – это завет царства. Он определял Израиль как царство и указывал, как род Давидов будет вести Израиль в служении царству. Каждому завету в ветхозаветный период библейской истории соответствовал определенный способ действия. Так и Новый Завет определяет функционирование царства в новозаветную эпоху. Новозаветный период – это последний период библейской истории, наступивший после Божьих заветов с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем и Давидом. И это основание для того, чтобы называть его заветом исполнения. Его действие направлено на устранение всех последствий греха и достижение целей царства во Христе. Впервые в Писании о Новом Завете речь идет в книге Иеремии, глава 31, стих 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Слова «вот наступают дни» указывают на время после окончания изгнания. И, как мы отметили на предыдущем уроке, христианская благая весть или Евангелие состоит в том, что тогда Божье Царство одержит окончательную всемирную победу. И начиная с этого первого упоминания Нового Завета, его установление связывается с победным завершением Божьего Царства. И в главе 31, стихи 33-34, Бог открывает способ действия Нового Завета. Его черты, присущие заключительному этапу установления Царства во Христе. Бог говорит: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Обратим внимание, что Новый Завет приведет Божье Царство к совершению, когда Бог простит беззаконие своего народа и больше не вспомнит их грехов. При этом высшем вечном благословении Он вложит свой закон внутрь людей и напишет его на их сердцах. Бог обещает это всем, кто будет в Новом Завете. Он говорит, что все будут знать его, от малого до большого. Например, в таких местах, как Второзаконие, глава 10, стих 16, и книга Иеремии, глава 4, стих 4, Бог призывает народ Израиля отойти от внешнего соблюдения заветов и обрезать свои сердца, то есть любить Бога так, чтобы хранить Божий закон в сердце и искренне следовать закону. А в Новом Завете Бог пообещал сделать так, чтобы такое состояние стало действительностью для всех, кто в Завете с Ним.
После воскресения и вознесения Иисуса Бог по-прежнему правит Своим народом в Своем Царстве. Но произошло следующее изменение. Важнейшее следствие того, что Иисус восседает одесную Отца, это то, что, как сказал Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, 2 глава Деяний, исполнилось предреченное пророком Иоилем. «В последние дни, — говорит Бог, — изолью от Духа Моего на всякую плоть». И пребывание Духа в евреях и к их безграничному изумлению в язычниках указывает на то, что Божье Царство теперь состоит не из израильтян, потомков Авраама по крови, но из потомков Авраама по вере, как поясняет Павел в 4 главе послания к римлянам. Божье Царство сейчас составляют люди из всякого колена и языка, и народа, и племени. Все, кто уверовал во Христа, принял Святого Духа и живет по Богу Духом.
Как мы отметили на предыдущем уроке, Иисус учил, что Новый Завет будет претворен в жизнь в три этапа. С первым пришествием Христа произошло введение Царства. При этом Христос исполнил многие, но не все ожидания, связанные с Новым Заветом. Далее эпоха Завета продолжается, и на протяжении всей истории Церкви происходит распространение Царства. На этом этапе Иисус продолжает исполнять ожидания. И, наконец, произойдет совершение Божьего Царства, когда при втором пришествии Христа будут исполнены все новозаветные ожидания. Сознание трехэтапности осуществления Нового Завета дает нам увидеть еще одну черту новозаветного богословия. Кроме того, что оно христоцентрично, оно раскрывает черты Нового Завета в соотношении с этими тремя этапами установления Божьего Царства. По сути, авторы книг Нового Завета сообразовали ожидания с фактическим состоянием дел. Например, в отличие от сказанного в 31 главе Иеремии, согласно Евангелию от Матфея, глава 6, стих 12, и первому посланию Иоанна, глава 1, стих 9, христиане по-прежнему нуждаются в том, чтобы просить прощения за грехи, потому что они продолжают нарушать Божий закон. И согласно второму посланию к Коринфянам, глава 11, стих 13, и посланию к Галатам, глава 2, стих 14, среди истинно верующих в новозаветной церкви остаются лжеверующие. Как это согласуется с действием Нового Завета? Новозаветное богословие отвечает на этот вопрос. Мы рассмотрели управление царством через представителей заветов и связанные с историческими периодами способы действия заветов. Теперь перейдем к их органичному развитию. Органичное развитие заветов можно сравнить с ростом дерева. От прорастания семени до достижения зрелости дерево меняется, но оно остается тем же организмом. Подобное происходит с ветхозаветными заветами. У каждого из них был свой представитель и свой способ действия, соответствующий историческому периоду. Но их органичное единство сохранялось. Сначала мы исследуем органичное развитие Божьих заветов в ветхозаветные времена, и затем перейдем к новозаветной эпохе, к Новому Завету. Начнем с ветхозаветной эпохи. Мы можем видеть органичное развитие ветхозаветных заветов, когда прослеживаем с одной стороны изменения в их действии, и с другой – сохранение в последующих заветах черт предыдущих заветов. Начиная от Адама, Бог определил, что человек – это образ Божий, будет распространять по земле Божье Царство. Эта задача в дальнейшем получила развитие, но не была отменена. Со времени Ноя Бог установил постоянство природных условий на земле, где человечество может служить целям Божьего Царства. В действии последующих заветов происходили изменения, но миссия человека оставалась прежней. Со времени Авраама Израиль, как богоизбранный народ, получил особые привилегии и обязанности. В данных позднее заветах его роль в управлении царством развивалась, но не отменялась. Начиная от Моисея, закон служил для направления Израиля. По мере заключения следующих заветов он применялся иначе, но не аннулировался. Со времен Давида род Давидов ввел Божий народ в служении царству. С приходом Нового Завета и царствования Иисуса произошли изменения, но это водительство не отменялось. Органичное развитие Божьих заветов, происходившее в ветхозаветные времена, продолжилось в Новом Завете во Христе. Давайте еще раз вернемся к книге Иеремии, глава 31, стих 31. Бог сказал: «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Многие считают, что слова «новый завет» подразумевают совершенно новый завет, не связанный с предыдущими библейскими заветами. Но обратите внимание на слово «новый». Перевод ивритского слова «хадаш». В таких местах, как книга Исаии, глава 61, стих 4, и Иезекииля, глава 36, стих 26, Иова, глава 29, стих 20, это слово и его производные имеют значение не полной новизны, в смысле нововведения, а подразумевают обновление, возобновление, восстановление, освежение. Кроме того, Бог сказал, что заключит новый завет с домом Израиля и с домом Иуды, то есть речь идет об обновлении национального завета с потомками Авраама и язычниками, принятыми в его семью после того, как изгнание Израиля закончится. Как и все предшествовавшие ветхозаветные заветы, Новый Завет устанавливал соответствующей эпохе способ действия, который был открыт через Христа и его апостолов и пророков. Но, как все предыдущие заветы, он обновил, возобновил, восстановил, освежил порядок, определенный Богом для управления царством прежде.
Прослеживая развитие Божьего Царства в Писании и в течение истории искупления от одного завета к другому и до Нового Завета во Христе, мы видим изменения в управлении Царством. Например, в Ветхом Завете Бог начинает проводить свой план спасения через один народ – Израиль, и теократию, как видимое его представление. И через этот народ он осуществит пришествие Мессии, Господа Иисуса Христа. То есть, управление царством соотносится с определенным местом и осуществляется определенным образом. И при переходе к Новому Завету и исполнению во Христе происходят изменения. Но Христос неизменно царь. В нем воплощаются ветхозаветные прообразы. Он исполняет роль Давида и Моисея. Он своей жизнью, смертью и воскресением вводит царство, приносит Божье правление в наш мир и устанавливает новую общность, единение евреев и язычников в церкви. И теперь он царствует в церкви и через церковь. В этом духовном царстве Христа мужчины и женщины, взрослые и дети приходят к вере и покаянию. Уверовав, они входят в царство, и Божье правление распространяется на них. В это всемирное царство введены люди из всякого колена и языка, и народа, и племени, и оно проявляется в церкви. Христос правит своим народом в поместной церкви, и эта теократия имеет некоторые отличия от управления в древности народом Израиля.
Когда мы думаем о Божьем управлении своим царством и изменениях в нем, мы представляем себе не бюрократическое введение других форм и методов работы, потому что прежние оказались неэффективными, что-то вроде плана «Б». Божий замысел последователен. И поэтому, отслеживая происходящие изменения, мы ожидаем, что способ функционирования царства не будет меняться коренным образом. Отсутствие Иисуса на земле во плоти согласуется с приходом Святого Духа, который дает Церкви силу не сосредотачиваться на месте служения Иисуса, а распространять Евангелие Христово по всей земле. Цель Старого Завета – любить Бога всем сердцем и всей душой, и всем разумением, и любить ближнего, как самого себя. И этот переход от действий во плоти к действиям в Духе означает, что теперь в Новом Завете верующие способны это исполнить силой Святого Духа.
Итак, мы рассматриваем органическое развитие заветов, начиная от ветхозаветного периода до установления Нового Завета, и переходим к третьему аспекту новозаветного богословия. Во-первых, оно христоцентрично. Во-вторых, каждому из заветов по ходу установления царства был свойственен определенный способ действия. И в-третьих, богословие Нового Завета основывается на богословии Ветхого Завета. По сути, новозаветное вероучение не было новым. В свете Божьего откровения во Христе авторы книг Нового Завета постоянно обращались к Ветхому Завету. И объем Нового Завета невелик, потому что все, содержащееся в Ветхом Завете, сохраняет силу. Авторы книг Нового Завета сотни раз ссылались на текст Ветхого Завета, чтобы подтвердить новозаветное учение. И поэтому, когда мы говорим о богословии Нового Завета, мы не обособляем его от Ветхого Завета. Напротив, вероучение Нового Завета заключает в себе и основывается на учении Ветхого Завета. Итак, в ходе нашего урока о Новом Завете мы говорили об управлении царством. Теперь перейдем ко второй части урока, посвященной отношениям между Богом и Его народом в Новом Завете.
Новый Завет много говорит об отношениях между Богом и народом Завета. Он рассказывает о Божьей благодати и о Божьем гневе. Он требует послушания и предостерегает о последствиях непослушания. Он описывает, как одних людей Бог оберегает и как другим допускает страдать. Такие и другие указания на взаимоотношения между Богом и Его народом влекут за собой вопросы. Каково богословское объяснение таких различий? Как их понимали священнописатели? Как они к ним относились?
Еще раз вернемся к сюзерен-вассальным договорам. В таких соглашениях оговаривались три аспекта отношений между верховными и подчиненными правителями. Во-первых, сюзерены, великие цари или князья, обещали оказывать своим вассалам, удельным правителям, благоволение. Во-вторых, в договорах предусматривалось, как именно вассалы должны проявлять преданность сюзеренам. И в-третьих, верховные правители определяли последствия послушания и непослушания, то есть благословения и проклятия. И кроме того, они оставляли за собой право добиваться соблюдения договора. То есть благоволение, верность и последствия были основными принципами, на которых основывались договоры. И, как мы видим, эти же три элемента присутствуют в отношениях между Богом и людьми в библейских заветах. Верховный владыка, царь царей, Бог сам определял условия действия своих заветов. И он делал это по своей высшей мудрости, но не согласно нашим человеческим представлениям и ожиданиям. И поэтому в Писании сказано: «Неисследимы пути его». Но такие места, как Второзаконие, глава 29, стих 29, книга Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, Псалмы, книги Иова и Экклезиаста напоминают нам, что все, что делает Бог, благо и мудро. Исследуя отношения между Богом и людьми, мы обсудим, во-первых, Его благоволение к своему народу, во-вторых, испытание верности Божьего народа в заветах, и, в-третьих, последствия послушания и непослушания Богу. Начнем с Божьего благоволения. Мы поговорим о Божьем благоволении в заветах Ветхого Завета и в Новом Завете. Начнем с Ветхого Завета. Из Ветхого Завета следует, что в основе отношений, устанавливаемых заветами, всегда было Божье благоволение к людям. Бог проявил милость к Адаму как представителю завета, когда заключил с ним завет основания. До грехопадения человека Бог создал Эдемский сад и поместил в нем Адама как свой образ. Бог явил свою благодать нашим прародителям и после их грехопадения. Адам представлял перед Богом все человечество, и Божья милость к Адаму была передана всем, кого он представлял. И Бог продолжал оказывать общую благодать всем людям, в том числе неверующим. А истинно верующим людям, Авелю, Сифу и так далее, Бог оказывает особую, спасительную благодать. Бог проявил милость и к Ною, как своему представителю в завете постоянства, посредством и общей, и спасительной благодати. И, как и с Адамом, милость, оказанная Ною, перешла на народ, который он представлял в завете, на всех людей. Всем людям Бог оказывал общую благодать, а истинно верующим, в частности потомкам Сима, спасительную благодать. Бог оказал благоволение, дал общую и спасительную благодать и Аврааму, как представителю завета в завете избрания. Милость была проявлена Богом и к народу, который он представлял, к израильтянам и принятым в народ Израиля язычникам. Бог давал общую благодать народу завета, в том числе неверующим, например, Исаву, и спасительную благодать верным ему Иакову, Иосифу и многим другим. Как мы знаем из истории жизни Моисея, Бог оказывал ему особое благоволение общей и спасительной благодати, как представителю завета, закона. И Божья милость к Моисею переходила на тех, кого он представлял, на народ Израиля и тех, кто присоединился к народу. От общей благодати получали пользу все израильтяне, даже те, у кого не было спасительной веры. и многим евреям и перешедшим в еврейство Бог являл спасительную благодать. Через общую и спасительную благодать Бог проявил особую милость к Давиду, как к представителю завета в завете царства. И благоволение к Давиду перешло на народ, который он представлял в завете, на его сыновей, на народ Израиля и на принятых в него язычников. По Божьей непостижимой мудрости им всем, включая неверующих, была дана общая благодать. А истинно верующие обрели и спасительную благодать. Благоволение, которое Бог явил в заветах Ветхого Завета, мы видим также в отношениях между Богом и людьми в Новом Завете. Во-первых, Новый Завет указывает на Божье благоволение ко Христу, представителю Нового Завета. Как и Адам до грехопадения, Иисус не нуждается в милости, прощении и спасительной благодати. Но такие места, как Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 16 и 17, глава 12, стих 18, Евангелие от Луки, глава 3, стих 22, говорят, что при введении царства Отец помазал Иисуса Своим Духом, чтобы дать Ему силу для служения. Согласно посланию к римлянам, глава 8, стих 11, Отец воскресил Иисуса из мертвых Святым Духом. А согласно Псалму 2, стихи с 4 по 6, Евангелию от Матфея, глава 28, стих 18, и книге Деяний, глава 2, стихи с 31 по 33, по благоволению Отца Иисус имеет власть сейчас, при распространении Царства. И по Божьей милости Христос примет всю славу и честь при совершении Царства. Во-вторых, Новый Завет подчеркивает то, что христианские богословы называют единением с Христом. Из этого учения следует, что Божье благоволение ко Христу распространяется на Церковь, представляемый им народ Завета. Единение верующего с Христом имеет два аспекта. С одной стороны, мы во Христе. Так как Христос – наш представитель в Завете, то мы, народ Нового Завета, отождествляемся с Ним на Божьем суде. То есть, совершенное Христом засчитывается и нам, кого Он представляет на небесах. Именно это имеет в виду Павел в своем послании к Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Но с другой стороны, кроме того, что верующие во Христе, Новый Завет говорит, что и Христос в нас. То есть Христос присутствует и действует в верующих Святым Духом в нашей повседневной жизни. Прочитаем из послания к римлянам, глава 8, стихи 10-11. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Хотя священнописатели утверждали, что Церковь идентифицируется с Христом на небесах, они знали и то, что век Нового Завета не завершен. И поэтому жизнь сейчас отличается от той, которая наступит при возвращении Христа. Например, Божий народ продолжает грешить, лжеверующие, те, кто не имеет спасительной веры, по-прежнему входят в состав видимой Церкви, вместе с истинно верующими. Труд Христа в нас будет доведен до конца при совершении Царства. И поэтому Новый Завет учит, что до второго пришествия Христа Бог будет давать общую благодать всем людям в видимой Церкви, включая лжеверующих. Но, согласно, например, Евангелию от Иоанна, глава 15, стихи с 1 по 6, и посланию к евреям, глава 6, стихи с 4 по 6, хотя Бог проявляет к неверующим большую милость, они не обретут спасительной благодати. Но истинно верующим Бог дает спасительную благодать уже сейчас. То есть в новозаветном богословии значительное место принадлежит Божьему благоволению.
И в Ветхом, и в Новом Заветах Бог проявляет доброту к людям, и к хорошим, и к плохим, и к справедливым, и не к справедливым, и к своим чадам, и к тем, кто отвергает Его. Бог милостив к нам, во-первых, Он не прерывает нашу жизнь сразу, несмотря на то, что все мы грешники. По Своей благодати Он оставляет нам жизнь. Во-вторых, Он благословляет нас. Дождь идет и на поля праведных, и на поля нечестивых. Лучи солнца согревают всех. Это значит, что Бог добр ко всем творениям, и к хорошим, и к плохим. Он дает нам всем возможность признать Его. Благодаря Божьему милосердию, те, кто не следует за Господом и отвергает Его, могут услышать Его благую весть, прочитать Его Слово и обрести спасение. То есть, Бог проявляет доброту даже к тем, кто отрицает, что Он существует. Тем же, кто принадлежит Ему, Он обещает никогда не оставить их и всегда благословлять их.
Как сказано в послании к Ефесянам, глава 2, стих 8, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Итак, мы отметили, как во взаимоотношениях с людьми Бог проявляет благоволение. И теперь мы поговорим о том, что жизнь в Завете предполагает и испытание верности. Послушание есть необходимое условие пребывания в Завете с Богом. В 20 веке исследователи стали сравнивать библейские заветы и с такими древними документами, как царский дар. Согласно такому акту, правитель жаловал своим подданным какие-то привилегии. Ранее считалось, что такой дар не предусматривал никаких требований к получателю дара и доказательств его преданности. И поэтому высказывалась точка зрения, что какие-то из библейских заветов не требовали преданности народа Богу. Но недавние исследования свидетельствуют о другом. Сейчас мы знаем, что царский дар тоже предполагал преданность получателя дарителю. И поэтому нет ничего удивительного в том, что Бог всегда испытывал верность своего народа, когда заключал с ним заветы, в том числе Новый Завет.
Говоря об испытаниях верности, как аспекте жизни в Новом Завете, нужно подчеркнуть следующее. Во-первых, на протяжении библейской истории ни один грешник не заслужил спасения добрыми делами. Совершенства, необходимого для обретения Божьих вечных благословений, невозможно достичь собственными усилиями. Во-вторых, все хорошее, что мы делаем, возможно только по благодати Божьей. Мы не можем ничего без силы Святого Духа, действующего в нас. И в-третьих, Бог всегда призывал свой народ к послушанию. И в Ветхом, и в Новом Заветах Бог испытывал состояние сердца людей через заповеди.
Я хочу сказать всем христианам, что личные отношения с Христом начались не в Новом Завете. Они представляют собой исполнение давнего обетования. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Оно существует с самого начала, от Эдемского сада и от Бытия, 12 глава, от формирования народа Завета. Первопричина послушания – искренняя преданность. Это не результат послушания и не его побочное действие. Мы подчиняемся Богу, потому что Он возлюбил нас, потому что мы интересуем Его, потому что Он был с нами и в долинах смертной тени, и в вершинах. Наше послушание Богу – черта отношений с Ним, а не предписание.
В Давайте посмотрим, что об испытаниях верности говорится в Ветхом Завете, а затем в Новом Завете. Сначала мы рассмотрим испытания верности в заветах Ветхого Завета. Все, кто читал Библию, знают, что Бог, давая Адаму наставление в Эдемском саду, испытывал его. И мы знаем, что в Адаме Бог призвал к верности весь народ Завета, все человечество. Как представителя Завета, Бог также испытывал Ноя до и после потопа. И Писание говорит, что в Ное Бог продолжал испытывать сердца народа Завета, то есть всего человечества. История жизни Авраама показывает, как Бог испытывал его преданность, как представителя Завета. Например, в книге Бытие, глава 22 стихи с 1 по 19, прямо говорится, что Бог испытывал Авраама, когда велел ему принести в жертву своего сына Исаака. В стихе 12 ангел Господень говорит Аврааму: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». То есть, Бог дал Аврааму такое повеление, чтобы проверить истинное состояние его сердца. Писание говорит, что в Аврааме Бог испытывал верность народа Завета, израильтян и принятых в Израиль язычников. Как представитель Завета и Моисей был испытан через заповеди. И Бог объясняет, что Он дал народу Завета закон, чтобы испытать его. Прочитаем из Второзакония, глава 8, стих 2. Моисей говорит народу: «Вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Подобным образом, жизнь Давида также показывает, что Бог испытывал его верность как представителя Завета. И Писание рассказывает нам, как Бог в дальнейшем испытывал следующее поколение народа Завета, сынов Давида и народ Израиля. Итак, мы исследовали испытания верности в заветах ветхозаветной эпохи. Теперь посмотрим, как Бог испытывал свой народ в Новом Завете. Как мы отметили, в Новом Завете Бог явил свою благодать как никогда раньше в библейской истории. Однако в книгах Нового Завета мы также находим много заповедей и указаний. Почему так? Потому что, как и прежние заветы, Новый Завет тоже требует верности. И именно потому книги Нового Завета так много внимания уделяют верности Христа как представителя Нового Завета. В них говорится, что при введении царства Иисус прошел все испытания верности, которых требовал Бог. В послании к евреям, глава 4, стих 15, мы читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Прочитаем также из послания к филиппийцам, глава 2, стих 8, где описывается великое послушание Христа. «Он, сделавшись подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Согласно новозаветному богословию, вершиной верного служения Иисуса Богу была его добровольная смерть на Голгофе. Почему этому деянию мы придаем такое значение? После того, как в мир вошел грех, Бог устроил для своего народа систему обрядов, которые служили, через приношение в жертву животных, временному очищению людей от греха. Но, как поясняется в послании к евреям, глава 10 стихи с 1 по 14, пролитая кровь животных не может обеспечить грешникам полного и окончательного прощения. И перед изгнанием Израиля Бог открыл, книга Исаии, глава 53, что ему угодно добровольная жертва праведника, раба Божьего, Мессии, во искупление грехов его народа, что своей смертью царственный представитель Завета выкупит для нас небесное наследие. Иисус исполнил эту миссию при введении царства, когда по своей воле принял смерть на кресте. Это сказано в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 17, в книге Деяний, глава 8, стихи 32-33, в первом послании Петра, глава 2, стихи с 22 по 25, и в послании к Римлянам, глава 6, стих 10. Иисус прошел как представитель Нового Завета, испытание верности, и раз и навсегда обеспечил искупление и прощение всех, кто уверует в Него. Послание к евреям, глава 8, стихи 1 и 2, говорит, что теперь, при распространении Божьего Царства, Христос, Сын Давидов, проявляет послушание, неся служение на небесах. И первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 24, учит, что когда Христос вернется во славе при совершении царства, Он, как акт смиренного послушания, передаст царство Отцу. Новозаветное богословие подчеркивает и совершенное послушание Христа как представителя Нового Завета, и тот факт, что сохраняются испытания верности Церкви, народа Нового Завета. Такие испытания следует рассматривать в связи с единением Церкви с Христом. С одной стороны, Церковь во Христе, то есть на Своем Небесном Суде, Бог отождествляет нас с Христом. А согласно первому посланию Тимофею, глава 3, стих 16, Христос совершенным образом выдержал испытание верности и был оправдан, когда Святой Дух воскресил Его из мертвых. И поэтому, как учит, например, послание к Римлянам, глава 4, стихи с 23 по 25, оправдание в небесном суде Христа вменится и нам, имеющим спасительную веру в Него. Истинно верующим засчитывается испытание во Христе, потому что Христос уже прошел его за нас. И это истинно служит основанием богословской концепции «sola fide», то есть оправдание только верой. С другой стороны, союз с Христом включает и постоянное пребывание Христа в нас. Сейчас, пока Христос еще не вернулся во славе, верующие переживают испытания верности, которые открывают состояние их сердец, и Дух Христа трудится в истинно верующих, соделывая их святыми. В этом суть учения о освящении, то есть о постоянно продолжающемся возрастании в святости. Писание учит, что через испытания Бог совершает наше освящение. Вот как это сказано в послании Иакова, глава 1, стихи 2 и 3. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Мы знаем, что на этапах введения и распространения Царства Христа в видимой Церкви есть и истинно верующие, и лжеверующие. И именно испытания верности обнаруживают, кто имеет спасительную веру. Лжеверующие не выдерживают испытания и уходят от служения Христу, а истинно верующие, хотя в этой жизни они не достигают совершенства, сохраняют верность Христу силой Святого Духа. Вот как о номинальных верующих говорится в первом послании Иоанна, глава 2, стих 19. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть, Новый Завет учит, что Бог допускает испытания или искушения, чтобы показать, кто действительно принадлежит к телу Христову.
В ту ночь, когда Иисус Христос был предан, Он ввел в действие Новый Завет, который, как все договоры, предполагает взаимные обязательства. И одна из основных обязанностей в этом Завете – это преданность Иисусу Христу, послушание Его воле, подчинение Ему всех наших действий. Это искреннее расположение сердца и готовность следовать за Христом. И здесь важно подчеркнуть, что исполнение нами этих обязанностей – это плоть силы и присутствие Святого Духа. Благодаря Его действию в нас, исполнение долга в Завете для нас не бремя, а радость. И эта радость взаимна. Христос радуется в нас, и мы в Нем. И мы понимаем, почему апостол пишет, что Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Можно сформулировать это и так. Обязанность быть верными Господу совпадает с нашей внутренней потребностью, потому что Он привлек нас к себе. И следование за Ним нам по душе.
Итак, мы поговорили о таких аспектах взаимоотношений, как Божье благоволение и испытание нашей верности. И теперь мы рассмотрим последствия послушания и непослушания Богу. Мы рассмотрим последствия послушания и непослушания по аналогии с предыдущими исследованиями. Сначала поговорим о заветах ветхозаветного периода, а затем о Новом Завете. Итак, начнем с благословений и проклятий в Ветхом Завете.
До установления Нового Завета такие последствия послушания и непослушания, как благословение и проклятие, занимали ключевое место в отношениях между Богом с одной стороны и представителями и всем народом Завета с другой. Пути Господни неисследимы, и поэтому не все в действии Заветов, то, как Бог иногда переносил последствия на более раннее или позднее время, уменьшал, откладывал или совсем их отменял, могло быть объяснено с нашей человеческой точки зрения. Но мы знаем, что Он всегда действовал по Своей великой мудрости и благости.
В Завете Основания Бог предал проклятию Адама, представителя Завета, следствием непослушания которого стали страдания и смерть. Но Бог также благословил его. В книге Бытие, глава 3, стих 15, мы читаем, что Бог пообещал человеку победу над семенем сатаны. И проклятие смерти, и благословение надежды распространилось на всех, кого представлял Адам, на весь человеческий род. В Завете Постоянства представитель Завета Ной благословлен за верное служение Богу. Но и его не обошло проклятие, в частности, через непочтительность сына. И благословение, и проклятие перешли на следующее поколение, на всех, кого Ной представлял в Завете. В Завете Избрания на Авраама, как представителя Завета, тоже распространились благословения и проклятия. И в следующих поколениях они передались народу Израиля и тем, кто принимал еврейство. В Завете Закона его представитель Моисей тоже получил благословение и проклятие. Кроме того, Закон изъяснял многие благословения и проклятия, распространяющиеся на народ Израиля и присоединившихся к нему язычников. В Завете Царства Давид, когда был верен Богу и когда неверен, получал, соответственно, благословения и проклятия. Они распространялись и на народ, который он представлял в Завете, и на его потомков, на Израиль и на входивших в народ Израиля язычников. Мы отметили последствия послушания и непослушания в Ветхом Завете. Они составили основу новозаветного учения о последствиях верности и неверности Богу в Новом Завете во Христе. В новозаветном богословии подчеркивается, что Христос, как представитель Нового Завета, понес и Божьи проклятия, и Божьи благословения. Как сказано в послании к Галатам, глава 3, стих 13, «Своей смертью на кресте Христос искупил верующих в Него от проклятия закона». Иисус сделался клятвою не потому, что был виновен. Мы знаем, что Он был безгрешен. Новое исполнение пророчества в книге Исаии, глава 53, Он понес на Себе осуждение, как невинная заместительная жертва за грехи Божьего народа во все времена. Но, будучи праведен, Христос получил Божье благословение. И Он – единственный человек, который повиновался Богу безукоризненно и заслужил Его вечное благословение. Вот как в послании к филиппийцам, глава 2, стихи 8 и 9, объясняется связь между послушанием и благословением Христа. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. В новозаветном богословии воскресение и вознесение Христа при введении Царства – это справедливая награда за Его послушание Богу. Иисус наслаждается Божьим благословением сейчас, при распространении Царства, когда Он правит творением, одесную Отца. И Он будет благословен еще более после того, как при Втором пришествии установит Божье Царство во всей полноте. Новозаветное богословие славит Иисуса за то, что Он заслужил благословение царствования над творением, и говорит о последствиях установления Нового Завета для Церкви, народа Нового Завета. В учении о нашем единении с Христом два аспекта. С одной стороны, быть во Христе означает, что на истинно верующих распространяются все Божьи благословения. И они могут быть уверены в том, что не испытают Божьего вечного проклятия. Наши вечные благословения гарантированы, потому что наш представитель в Завете – Христос. Именно об этом говорит Павел, когда славит Бога в послании к Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мы отождествлены с Христом на небесах, поэтому мы уже имеем всякое духовное благословение. Христос понес вечное проклятие за нас». И Он обрел для нас вечное благословение Отца. С другой стороны, наше единение с Христом означает, что Христос в нас. То есть Он трудится в истинно верующих, так что они испытывают последствия своего послушания и непослушания в повседневной жизни. И здесь снова следует вспомнить, что пока Христос не вернулся во славе, видимая Церковь состоит из действительно верующих и из номинальных верующих. И Новый Завет разъясняет нам, как тех и других касаются последствия послушания и непослушания в этой жизни и в вечности. Такие места, как Евангелие от Луки, глава 12, стихи 45-46, и послание к римлянам, глава 2, стихи 4 и 5, предостерегают лжеверующих, что, пренебрегая Божьими благословениями в этой жизни, они умножают проклятие на последнем суде. То есть трудности, которые они переживают сейчас, это лишь предощущение того, что их ждет при возвращении Христа. Истинно верующие тоже получают в этой жизни и благословение, и проклятие. Но теперешние блага дают им предощущение тех благословений, которые ожидают их при совершении Царства. И для них временные трудности и печали – это проявление отцовской любви. Послание к евреям, глава 12, стихи с 1 по 11. Такие наказания освящают нас и умножают вечное благословение, которое мы получим со вторым пришествием Христа. Прочитаем из Откровения, глава 21, стихи с 6 по 8, что говорит Бог. «Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». В тот день лжеверующие будут подвергнуты вечному осуждению, а истинно верующие, призванные к вечному наследию, получат обетованное в новом творении.
Если нас интересует, что Бог обещает своему народу после последнего суда, мы читаем 21 и 22 главы Откровения, где дается чудесная картина нового неба и новой земли. Я очень люблю это описание, потому что это не повторение бытия, не возвращение к Эдемскому саду. Это расширение сада, это развитие. Это лучше, чем Эдемский сад. В Эдемском саду Адаму и Еве было поручено управлять от имени Бога, заботиться о саде и возделывать землю. В новом творении это будет и нашим благословением. Но мы не будем грешить. Адам и Ева были способны грешить. Но в новом творении народ Божий не сможет пасть. В Эдемском саду Иисуса не было, во всяком случае телесно. В новом творении будет Иисус. И поэтому наследие нового творения, которое ожидает нас, чудесней, чем что-либо на земле.
На этом уроке о Новом Завете во Христе мы говорили о том, как Бог управляет своим царством через представителей заветов, и о том, как изменялись способы функционирования заветов по мере их органичного развития. Мы также рассмотрели такие аспекты отношений между Богом и Его народом, как Божье благоволение, испытание верности и последствия послушания и непослушания Богу.
Если мы хотим постичь богословие Нового Завета, мы должны осознавать, что Новый Завет во Христе – это не просто одна из его концепций. Как заключительный завет Бога с его народом, он оказал определяющее воздействие на все, написанное авторами книг Нового Завета. Новый Завет во Христе – это особый торжественный договор Бога со своим народом. И чем глубже мы понимаем суть этого завета, тем лучше мы сможем разобраться в новозаветном богословии.